Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
Всем привет.
Неприятная новость, я бы даже сказал, трагичная новость, пришла к нам из Крыма. Там скончался Андрей Брежнев, внук того самого Леонида Брежнева.
Ну да, и сын Юрия Леонидович, чтобы люди имели представление.
Да.
Вот, его многие помнят, именно Юрия Леонидовича. Он был первым заместителем министра, по-моему, внешних...
Да, в внешней торговле,
да,
Советского Союза. В 83-м году Андрей Брежнев окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО, работал в МИДе, в Министерстве торговли Советского Союза, был совладельцем небольшого пивбара на Красной Пресне, такой небольшой, да, частный бизнес, и заместителем генерального директора Салават Транс. Ну а затем он ушел в политику, став одним из организаторов партии «Новые коммунисты». Был дважды женат, у него два сына, Леонид, как, собственно, дедушка, и Дмитрий. Что касается политической его карьеры, да, с 2004 по 2014 год был членом КПРФ, а с 2016 года членом партии «Родина», от которой даже баллотировался на выборы в Госдуму 7-го созыва. Вот 7-й созыв-то сейчас у нас, вот, в городе Севастополь, и вот по одномандатному округу.
Ну, я могу просто о своем личном впечатлении от этого человека, значит, какой он на меня производил. Во-первых, он был очень такой простой. То есть он никогда не кичился, что он внук Брежнева.
Вот мне... Казалось бы, такой соблазн.
Нет, во-первых, он был точная копия, можно сказать, в юности Леонида Ильича.
Вот. Кстати, фотографию Андрея Брежнева можете найти у нас на сайте kp.ru.
Вот. Вот мне что запомнилось. Он, когда он рос мальчишкой, вот, они часто были на даче у Леонида Ильича. Он был довольно хулиганистый, и вот мне почему-то запомнилось об этом, и он сам рассказывал, Андрей. И я однажды делал интервью с начальником охраны Брежнева. Вот. Леонид Ильич, в общем-то, ну, учитывая, что он хулиганист, говорит, вы сильно-то не церемонитесь со внуком, если он хулиганит, то вы можете ему там и шлепнуть, и так далее, и так далее. То есть у них там была довольно, ну, охрана Брежнева, как вот мне рассказывали, ну, как родственники, могли их за стол посадить там, значит, вот, не было каких-то таких. И они вот относились к Андрею и к остальным, но он был самый хулиганист, и поэтому ему иногда попадало от охраны Леонида Ильича, я имею в виду в таком нормальном совершенно, там, ну, могли шлепнуть его, за ухо дернуть. Вот. Потом, вот он, например, лично меня поражал своей какой-то простотой. Вот то, что он в политику, у меня такое ощущение, что не он сам туда шел, понимаете, а, значит, как-то вот, ну, кто-то ему предложил, а давайте вот там, ну, учитывая, значит, тоску по брежневским временам, он, да, ну, давай, вот. И вот мне еще что запомнилось, мы даже однажды подпечатали фотографию, Леонид Брежнев, его сын, он служил в армии, и как раз Андрей ездил к нему, когда он принимал присягу. Вот, мы даже печатали фотографии, вот, значит, Леонид Брежнев снова, типа, в строю, вот. Что еще? Ну, вот, то есть, встречи у нас были где-то в кафе, там. Потом он очень любил своего папу Юрия Леонидовича. У нас было единственное с ним интервью, не я делал, а кто-то вот из ребят, я просто помогал связываться, вопросы, вот. В принципе, я с мамой разговаривал всего, может быть, пару-тройку раз, Андрея. И да, вот сейчас я буквально еще одно слово. Вот Юрий Леонидович тоже был очень простой, и он как-то даже незаметно умер, как-то вот он болел, любил Ильфа и Петрова, и он незаметно умер, как-то вот ушел, не было какой-то такой вот...
Похожая история сейчас и с Андреем Юрьевичем, потому что он достаточно молод, всего лишь 61-го года рождения. Ну, предварительной причиной, которая могла стать причиной смерти, стал инфаркт. Тоже тихо и как-то спокойно. Кстати, последнее интервью, которое давал Андрей Брежнев нашим корреспондентам, услышите в следующей части программы. Прямо сейчас с нами на связи Никита Уваров, главный специалист Российского государственного архива новейшей истории. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы недавно занимались биографией Леонида Ильича Брежнева. Давайте порассуждаем с вами, а почему его дети и внуки пошли в политику? Это вот такое сильное влияние Леонида Ильича было?
Думаю, да. Вообще, можно сказать, Леонид Ильич был основателем, ну, такой династии, вот, представителем которой был, конечно, и Андрей Юрьевич Брежнев. Но вообще, если мы посмотрим на биографию Леонида Ильича, мы увидим, что в его жизни постоянно присутствовала определенная развилка. Вот, казалось бы, сын потомственных рабочих, металлистов, он вдруг уходит и становится, поступает в землемерное училище, чем, по воспоминаниям близких, там, вызывает даже негодование своего отца. Там, в те же 20-е годы он становится очень интересным актером театра самодеятельности. И, казалось бы, мог сделать даже актерскую карьеру, но выбирает сначала там административный путь, а затем уже и путь политический. Это очень сильная, цельная личность, которая, ну, вот, оказала неимоверное, конечно, влияние и на внешнюю, и на внутреннюю политику, но и на свою семью. Вот достаточно Андрей Юрьевич, это третье поколение династии Брежневых. Конечно, это и отец, дипломат. Но можно, конечно, здесь оговориться, что такую дипломатическую карьеру он стал делать во многом, конечно, в годы своего отца. Вот с 66-го года он входит в торговую миссию Советского Союза в Швеции, но, тем не менее, он в 60-м году, то есть еще до того, как Леонид Ильич становится первым, а потом генеральным секретарем ЦК КПСС, он оканчивает Академию внешней торговли. Поэтому образование к тому, чтобы делать и заниматься внешней торговлей, конечно, у него было. Можно вспомнить и, конечно, про зятя Леонида Ильича Брежнева, Юрия Михайловича Чубарова.
Чурбанов, правильно, Чурбанов.
Чурбанова, да, да. Прощения, который дослужился до первого заместителя министра внутренних дел и был снят, ну, по абсолютно надуманному вот, хлопковому делу, которое было узбекскому делу, которое, конечно, имело больше политический заказ.
Да, мы помним реальность. Эту историю. Никита Юрьевич, а можно буквально пару слов про политическую деятельность Андрея Юрьевича Брежнева?
Андрей Юрьевич, ну, Андрей Юрьевич, конечно, в первую очередь известен тем, что был таким представителем, руководителем Коммунистической партии социальной справедливости, то есть, ну, пытался вот как-то продолжить, что называется, дело своего отца, дело своего деда, прошу прощения, какие-то общие начинания, ну, какие-то замыслы, вполне возможно, он пытался как-то реализовывать. Мне, конечно, чуть труднее говорить именно про Андрея Юрьевича Брежнева, потому что его биографию я меньше знаю, чем биографию деда. Но мне кажется, вот те гены, что называется, которые присутствовали в его деде, в Леониде Ильиче, конечно, он унаследовал в полной мере и пытался их как-то реализовывать.
Да, Никита Юрьевич, спасибо вам большое. Никита Уваров, главный специалист Российского государственного архива новейшей истории, был с нами на прямой связи. Мы говорили с вами, Александр Петрович, до звонка нашему эксперту, да, о детстве, о молодости. Вот вы интересные истории про охрану, ну, Леонида, да, Ильича Брежнева рассказываете.
Вот я могу еще что сказать. Вот создается впечатление, что он, ну, вроде как неудачник, да, политик-неудачник, потому что вот, значит, там не прошел, туда не попал, если посмотреть его биографию. А вот у меня такая вот полная уверенность, что Андрей Юрьевич просто вот не хотел так вот активно, глубоко заниматься политикой. Просто вот как бы была какая-то... Поэтому он сворачивал куда-то на бизнес. Вот, если посмотреть вот его биографию, вот, мы не будем сейчас ее подробно, вот ты Валентин, вначале сказал, вот просто человек немножко другие у него были все-таки интересы, нежели чем политика, поэтому он как-то не сошелся, может быть, и с Компартией России, и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, там, и с другими. Вот.
Но в то же время Геннадий Андреевич очень, очень тепло о нем
отзывается.
Да, я
ему сегодня позвонил.
Давайте как раз мы услышим ваш разговор с Геннадием Зюгановым, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе.
Сегодня с каждым днем те, кто ощущает на себя кризис, а кризис ощущает 9 из 10 человек, понимают, что советская эпоха, в том числе и брежневская, была великой эпохой. Внук достойно относился к Леониду Ильичу, и я от него никогда ни одного небрежного слова не слышал на эту тему. Мне кажется, новое поколение должны уметь ценить деятельность родителей и стариков, и тогда это все будет достойно.
Это был Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе. Сегодня Александр Петрович Гамов.
Да, я очень рано, где-то в 7 утра, да, ему позвонил. Он очень хорошо сказал про Андрея.
Да, и вот еще наши коллеги из Крыма, корреспондент «Комсомольской правды» Крыма Анастасия Жукова сегодня пообщалась с другом детства Андрея Брежнева, с Андреем Струной, с которым они вместе вели дела. Давайте вот услышим мнение очень близкого человека к Андрею Брежневу.
Андрей очень любил именно современное искусство, именно художников, которые новаторы, которые вносят что-то новое, которые видят мир глазами, ну, как бы с другой стороны, ну, с какой-то своей. Не то, что она будет какой-то плохой или какой-то неприятной, а наоборот, какой-то вновь заново смотрели на какие-то кажущиеся обыденным вещи. Вот. И в этом смысле, конечно, пропагандировали, ну, жизнеутверждение, победу, добра над злом, что еще можно сказать. Я считаю, что он много сделал для развития именно такого вот нового взгляда на искусство и нового взгляда на какие-то человеческие отношения, потому что он все-таки был такой большой души человек и смотрел как бы на мир с точки зрения красоты прежде всего и хотел, чтобы все вокруг было прекрасно.
Александр Струна, друг детства Андрея Брежнева, вместе они вели дела. Вот я слушаю сейчас и Геннадия Андреевича Зюганова, и вот сейчас Александра, друга детства. Жалко, что мы так мало знаем Андрея Юрьевича, и, может быть, не стал он большим политиком.
Ну, он сам не высовывался.
Или большим общественным деятелем.
Да, он сам, особенно не высовывался, он жил своей жизнью, просто вот политика его как-то вот, притягивала не по его желанию, а просто сама по себе. Вот. Но остались дети, остались друзья. Я думаю, что он был светлым человеком. Вот. Вреда он абсолютно никакого не принес. Вот. Польза, да, какая-то была. И я думаю, что вот если учитывать нашу ностальгию, ну, я имею в виду вот мое поколение по эпохе Брежнева и, наверное, тех людей, которые тоже слышали, что это, в общем, была, ну, не только застой, а была стабильность какая-то. Я думаю, что мы будем помнить и Андрея Юрьевича Брежнева. Светлая ему память.
Александр Петрович, спасибо вам большое. Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды». А после перерыва последнее интервью Андрея Брежнева.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, сегодня, точнее накануне, пришла неприятная новость из Крыма. Умер советский экономист и российский политик, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Андрей Юрьевич Брежнев. Он скончался на 58-м году жизни в Севастополе. И вот мы в прошлой части и с Александром Петровичем Гамовым, с нашим обозревателем общались и слышали друга детства Андрея Брежнева. И вот все в один голос отмечают, что Андрей Брежнев был хорошим человеком в первую очередь. Я думаю, что это сейчас мы хорошо с вами поймем и из одного из интервью, которое брал Александр Гришин, наш политический обозреватель у Андрея Брежнева. Это интервью датировано 2011 годом. Давайте вспомним.
Андрей Юрьевич, вы наверное, много ездите по стране, по сопредельным нашим республикам. Вот, насколько я знаю, сейчас недавно вернулись с Украины. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, за последние 20 лет произошло ли какое-то изменение в оценке вот того периода, который одно время было очень популярно именовать застоем?
На самом деле нет, не произошло. Произошли внешние изменения. Если раньше, когда вот были такие оголтелые, да, вы помните, времена, что там, ну, совсем все плохо, негодяй довел страну и все прочее, куда бы ни приезжал, люди-то, в общем, хорошо отзывались. Ведь то ли они-то личи, помним, да, и все, ну, ты же понимаешь, политика и все такое. А сейчас просто осталось то же отношение, но вот внешне оно стало смягчаться. Сейчас уже как бы другие зреют такие антигерои.
Как вот если сравнить население застоя и наше нынешнее, на ваш взгляд, что здесь изменилось?
Ой, ну на мой взгляд, знаете, появилась некая озлобленность. Озлобленность и обособленность. Что бы ни говорили, раньше, ну, все-таки наши родители, мы были помоложе. Наши родители были помоложе. Соответственно, дедушки и бабушки тоже были моложе. И хотя бы вот у старшего поколения оставался еще, ну, какую-то вот эту человечность в отношениях между людьми. Еще была как бы достаточно такая свежа память о недавней войне, о том, что мы вместе, вот надо как-то, надо поднимать страну. А сейчас, как бы, к сожалению, на первый план вышли деньги, что греха таить. Поэтому как бы деньги в любом случае людей обособят друг от друга.
Популярна еще такая точка зрения, что, дескать, СССР был таким монстром, который производил танки, ракеты, а совершенно не обращал, а именно в период застоя, внимания на обычные потребности населения, трудящихся.
Александр, я вот как бы, ну, я вспомню, не согласен, чем это говорят многие, на мой взгляд, уважаемые, заслуженные даже профессора. Ну как может страна не обращает внимания на людей, когда она дает работу. То есть те же самые танки, те же самые ракеты, это заводы, это рабочие места. Это гарантированная зарплата, это гарантированное профсоюзное обеспечение. Хорошо, не все там ездили по профсоюзным путевкам, я не знаю, на юг. Но все равно ездили. Сколько было лечебниц по всему СССР? Вот я родился через 16 лет после войны. Я, да, когда родился, естественно, ничего не помню, но уже там 4-5 лет, когда я начал что-то вот так окружающее осознавать, да, вокруг меня было все. Были школы, были магазины, больницы, работали люди на заводах, ездили троллейбусы, автобусы, машины. Неужели это не забота о людях? А колхозы, миллионеры, действительно, о людях легенды слагали, председатели, они были известны. Школы какие были, медицина. Кто не хотел вот делать, кто сидел и говорил, вот все плохо, колбасы нет, того нет, всего нет. Те так и жили. Причем вот все эти разговоры про колбасу, про недостатки, исходят от людей, которые как бы были хорошо обеспечены. Наши прекрасные эти театральные деятели, артисты, вот то. Да они были узнаваемы. Это все ложь, что их никуда не пускали, ничего, рестораны закрыты. Да, в одно лицо появились, они все рестораны открывали. Ну что, все голодные ходили, голые, сирые, убогие. Поэтому говорить, что не было заботы, была забота, но, к сожалению, была другая политика. Мы еще полмира кормили.
Это было интервью Александра Гришина, обозревателя, политического обозревателя «Комсомольской правды» с Андреем Брежневым еще 2011 года. Ну вот, одно из последних интервью Андрей Брежнев давал нашей корреспондентке Елене Кривякиной. Буквально несколько дней назад они беседовали о Галине Брежневой. Давайте услышим фрагмент этого интервью.
Да.
Алло, Андрей Юрьевич?
Да.
Здравствуйте. Из газеты «Комсомольская правда» вас беспокоит. Андрей Юрьевич, ну вот 29 июня исполняется 20 лет со дня смерти Галины Брежневой. Скажите, а вы вот пойдете на ее могилу и вообще бываете ли там вообще на Новодевичьем?
А я бываю, но не пойду, я сейчас не в Москве.
А какие у вас вообще, может быть, все-таки о ней сохранились воспоминания? Ну, все-таки теплые или такие сложные?
Ну, я думаю, самые теплые.
Да?
Потому что тетушка была веселый человек, с хорошим чувством юмора, несмотря на то, что они пишут большинство ложь. А и потом не надо забывать, что она была дочкой генерального секретаря. И могла бы себе позволить такое, что сейчас не позволяют люди. Хотя была достаточно скромна.
Но вы считаете, что бриллианты и Мерседес это было достаточно скромно? Нет. По тем временам? Да, хотел сказать, да.
Доказано.
А этого не было? Но есть же фотографии, но есть фотографии Галины Брежневой в бриллиантах, как минимум.
Ну а что, она как внучка Леонида Ильича должна была ходить в деревянных кольцах? Ой, дочка, я прошу.
Да. Ну, то есть вы считаете, что у нее не было излишней роскоши?
У нее была возможность купить эти украшения. И у ее мужа была возможность купить эти украшения. И они продавались в магазинах.
Ну, просто предыдущие, условно говоря, так вожди, их дети, жены скромнее себя вели по тем временам.
Да. А по нынешним себя вела скромно Галина Леонидовна.
Есть точка зрения, что именно вот с эпохи Леонида Ильича чиновники постепенно и начали наглеть. Это не вашей семьи касается, а в целом вот такого тренда, что вот вы сейчас сами говорите, да, что сейчас совсем другой размах.
Вы знаете, посмотрите некую статистику, да, что до 2000 года у нас не было миллиардеров. А с 2000 по 2017 появилось 102. О чем-то говорит, и вы говорите про эпоху Брежнева.
Да, а скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, вот вы сказали, что ложь, да, про нее пишут. Но вот тот период просто, когда она действительно уже сильно пила, да, и по такому, ну, по таким трагическим обстоятельствам оказалась в больнице,
да,
это же сложно, наверное, назвать ложью, правильно?
Ну, она пила, кто это отрицает?
Угу.
И в больнице она оказалась, извините, не по своей воле.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что когда вы говорите о лжи, все-таки вы имеете в виду вот то, что выставляют на показ, ну, не ее болезнь, да, потому что алкоголизм – болезнь, безусловно, а вот именно ее роскошную жизнь. Вот это вас задевает, раздражает, да?
Да, роскошная жизнь, ну, придуманная. Ну, какая роскошная жизнь? Рестораны эти – это роскошная жизнь. Да, у Леонида Ильича была дача, у нее была дача. Да, по тем временам это было много, безусловно, много. Но на этом все и заканчивается.
Ну, а то, что она себя вела нескромно, вам вот не кажется?
Да, она была красива. Вы знаете, я вам скажу одно. Когда-то на одном мероприятии, которое было в семье, да, там супруги неких людей стали говорить, что вот Галин, ну, типа, надо себя вот скромнее вести как-то, вот это самое. И тетушка очень ответила достаточно разумно. Она сказала, за скромность нас любить не буду. И она оказалась на 110% права.
Ну, то есть жила, как жила, и, в общем, ограничивала бы лучше.
Она жила так, как хотела. Независимо, дочка она Леонида Ильича или простая гражданка Советского Союза.
Угу.
Вот она была самый живой человек в семье. Может быть, у нее были недостатки, да, но кто без греха?
А были друзья, но она же постоянно была в каком-то интересном окружении, да?
У нее были приживалки и приживальцы. А друзей-то она так и не нажила настоящих.
А почему? А вот почему?
Вот так вот сложилась судьба.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну вот в основном потомки Брежнева, вот кто остался?
Ну, остались тетушки мои, брат мой остался, вот и общаемся, кто остался живой.
А все в России живут или кто-то уехал за границу?
Все живут в России.
Это было, пожалуй, последнее интервью Андрея Брежнева, который скончался накануне в Крыму, в Севастополе. Интервью брала наш корреспондент Елена Кривякина. Буквально несколько дней назад говорили о Галине Брежневе. Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.